Персонально ваш.
Главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков сегодня гость этой студии, принимающая сторона Майкл Накинес и Землер. Всем добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. Александр, долго ли вам до пенсии?
Врасплох вы меня сейчас застали, и теперь уже это величина переменная, поэтому, чтобы я не сказал сегодня, завтра это может не иметь смысла. Я рассчитываю на себя, хотя осуждают, я слышал такую позицию, но, живя в нашей дорогой, любимой стране, я давно сделал вывод, что надо рассчитывать на себя. Будет очень мне приятно, если вдруг мне в какой-то момент придет почтальон и скажет, а у вас еще вот есть 7 тысяч рублей пенсия. Я скажу, ну, спасибо.
То есть вы и до того, как все это дело поднялось, не планировали в 60 лет выходить на пенсию. Правильно я понимаю?
Я вообще планирую быть самозанятым. И вообще я очень слежу за научно-техническим прогрессом. И через, я думаю, небольшое количество лет, через 15, половина населения Земли уже будет жить на универсальном базовом доходе, который, да, в принципе, уже понятие пенсии потеряет смысл. Это... А, вы не знаете?
Нет.
Базовый доход – это такая гипотетическая ситуация, при которой работы нету для большинства землян, потому что все делают машины. Это не утопия, не какая-то фантастика, к этому довольно плотно все уже идет. И в этом случае, а денег достаточно, в общем-то, в развитых странах действительно уже есть некие даже их избытки. Я их даже видел, иногда они ко мне даже попадают в кошелек.
Где деньги?
Деньги, бумажки вот эти, угу. Да. И, в общем, логичная идея просто начать выплачивать гражданам некое пособие, которое называется универсальный базовый доход, единое для всех, которое отменяет пенсии, другие все пособия. В этом смысле оно тоже довольно удобно, потому что всю эту бюрократию упрощает. Чтобы работали только те, кто очень хочет, а кто не очень хочет, как я боюсь, многие, те просто ничего не делают и получают, ну, некую достойную, это не прибавка, а это некая вполне достойный доход. Эти эксперименты проводились в Финляндии, в Канаде, даже в Африке, вот боюсь ошибиться, где, в Кении, по-моему.
Ну, грубо говоря, пособие по безработице, но в достойных таких размерах, которые позволяют...
Ну, сама вообще парадигма обязательной работы уходит с исторической сцены. То есть, в принципе, работа становится не обязательным для выживания, а, так сказать, факультативно, опциональным.
Александр, ну, у вас очень оптимистичный прогноз, потому что в Финляндии, в той же, на которой у всех были большие надежды, этот эксперимент свернули. Причем за это проголосовали граждане страны, потому что эта идея справедливости о том, что это все получают просто так деньги, она вот мешает этому, казалось бы, такому достаточно логичному развитию.
Это неизбежно, друзья мои. Свернули в Швейцарии. То есть там проголосовали, там такая самая прямая демократия, и народ настолько осведомлен в устройстве мира, что он посчитал, что это ляжет избыточным бременем пока что на работающих, и как-то понизит рост экономики, по-моему.
Я чуть не сказал социальную ответственность.
Вот. Да нет, там они очень ответственные, в Швейцарии народ. Вот. А в Финляндии, мне кажется, это был действительно эксперимент, и результаты всегда, все эксперименты с базовым доходом показывают положительные
это правда,
результаты.
Да.
То есть люди, как многие боялись, не начинают спиваться, не начинают вести асоциальный образ жизни, а наоборот, кто-то начинает открывать свой бизнес, кто-то начинает заниматься творчеством.
А кто-то все равно начинает работать.
При желании. Его платят всем. Не только тем, кто не работает. То есть, в принципе, он выплачивается всем, кто хочет заработать чуть больше, может работать, если найдет такую работу.
А в такой системе координат деньги вообще еще нужны человечеству? Может быть, напрямую предоставлять людям услуги?
Ну, это, я боюсь, будет натуральный обмен, и будет немножко сложно менять там постиранную рубашку на пакет гречки. Там будет каждый раз путаница. Деньги вообще, я вам скажу, я понимаю, на «Эхо Москвы», наверное, это не часто обсуждается, но довольно удобная вещь. То есть это некий универсальный общий такой знаменатель, через который можно приравнять все – услуги, товары. И я думаю, они останутся просто как средство такого эквивалентного замера всего. И, в общем, к этому точно идет. Это неизбежная вещь, потому что новые витки технологической революции, вне зависимости от строя, от кровавости режима, прогресс не остановить. И искусственный интеллект вытеснит огромное количество людей с работы в довольно ближайшем будущем, то есть на горизонте там 50 лет. 5-10, то есть на нашем веку это будет. И куда девать эту массу бездельников, непонятно. То есть, понимаешь, водитель, например, профессия водителя доживает свои последние дни.
Беспилотные автомобили.
Абсолютно, да.
Продавцов.
Ну, там масса. А сколько клерков, всяких банковских работников, которые обращаются с бумагами.
Да уж святой журналистики, вон уже
вот это я не верю.
Там я тоже, кстати.
Я не верю. Нет, информацию вполне можно, но журналистика это не только информация.
Не только новости, да.
Это и аналитика, и литература, в конце концов. А вот творческие профессии вне зоны риска пока что находятся. Я себя этим очень утешаю.
Я вот просто тоже себя утешал, когда про безусловный доход читал все остальное, как раз тем, что журналистов, надеюсь, не тронет. А, слушайте, ну, возвращаясь к реалиям все-таки нашим, вы, поскольку в сфере медиа находитесь и отслеживаете, вот эта волна негатива, которая идет к этой пенсионной реформе, она, на ваш взгляд, может на что-то повлиять? То есть
она
происходит
уже,
какой-то необычный
процесс? Она уже повлияла, и произошел очень необычный процесс падения рейтинга президента. То есть ниже 50% он опустился, по мнению Фонда общественного мнения, насколько я понимаю, 48%. Такого не было очень давно. И это на фоне небывалого свершения российского народа, чемпионат мира по футболу. Такого вообще не видано. Мне вообще видится наша российская жизнь последние годы как некий такой патриотический серфинг. То есть мы седлаем волну за волной некие события, которые подпитывают массовый патриотизм. Мы все их прекрасно понимаем, можно загибать пальцы. Да, это Крым, юбилей Олимпиады. Победы, Олимпиады, чемпионат мира по футболу. И ровно в моменты этих подъемов все рейтинги поднимаются, в промежутках начинают медленно опускаться. То есть это некая такая печка, в которой надо подбрасывать патриотические дровишки.
А, извините, ну вот смотрите, чемпионат мира, который у нас был, он действительно был грандиозным, и там многим, не скажу за всю Одессу, да, но многим понравился и со всеми политическими взглядами, но при этом падение рейтинга президента превысило...
Именно, это и необычно.
Темпы роста падения оказались выше темпы роста.
Это и необычно. Вот на что я пытаюсь обратить внимание. Если уже такая вещь не помогает, что же будет дальше, когда схема, ну, на мой взгляд, довольно была простая. А, под это дело проводятся какие-то непопулярные реформы. Каждый раз, пока народ пребывает в таком патриотическом, под патриотическим гипнозом, можно в это время залезть к нему в карман, например, он ничего не заметит. Вот, а потом уже будет поздно, у нас память у народа очень короткая, 2 недели назад это что-то уже и не было и не считается. И вот на волне действительно подъема, радости, эйфории, связанные с таким важным для цивилизации событием, как чемпионат по футболу, рейтинг не вырос.
Слушайте, а с другой стороны, а зачем ему сейчас рейтинг? Выборы только что прошли. Следующие, через 6 лет он избираться, вот именно избираться, по-любому не будет.
Он же любит Конституцию.
А если да, что-то там еще и произойдет, то за 6 лет можно и обратно подтянуть этот рейтинг. Как раз самое удачное время, чтобы рисковать рейтингом Путина.
Ну, такие колебания, я думаю, конечно, допустимы. Такой рейтинг вообще мало кому снился из мировых лидеров, даже в своей низкой точке. 48% это, в принципе, для цивилизованной страны страшно высокий рейтинг. Но я думаю, там и момент тщеславия есть, как это вдруг мой рейтинг упал. И, в общем, все равно не надо недооценивать все-таки активность народных масс. Так же легко, как они впадают в эйфорию, точно так же легко, открыв холодильник и не увидев там ничего, кроме вчерашней пустой во время чемпионата опустошенной бутылки пива, они могут расстроиться и пойти с вилами на Кремль. Не надо вот это. Вот у нас очень...
Верите в то, что наша масса сейчас готова пойти с вилами на Кремль?
Я верю в их, скажем, динамичность их мнения, волатильность. То есть они очень легко скачут от крайности к крайности. То есть вот дистанция от всенародной любви до всенародной ненависти чрезвычайно коротка. Это потому что Путин знаменитость. Любовь к знаменитостям, она чревата очень легким отказом от нее. То есть люди радостно начинают ненавидеть, особенно тех, кого они любили.
На Илоне Маске, кстати, можем увидеть его последним вот это вот в Твиттере, на него ополчились почти все.
Ну, это даже вот если заглянуть в глубины своего сознания, то в поле борьбы со скукой очень любопытно всегда кого-то полюбить, как за какие-то выдающиеся достижения, а потом также эмоционально его резко возненавидеть. А потом могут простить вот эти голливудские взлеты и падения, знаете, там всякие Микки Рурков можно вспомнить, как радостные, как его все любили, потом все клеймили, ненавидели, потом опять приняли в объятия. А, и это все происходит очень быстро.
Любовь толпы непостоянна. Любовь толпы непостоянна.
Очень непостоянна, очень. А здесь мы имеем дело именно с эмоцией. То есть
а никто... достаточно ли вот только эмоций, чтобы вся толпа вышла на улицу?
Другого-то ничего не нужно. Никакая толпа...
Водитель не нужен там настоящий буйный?
Он кристаллизуется. Самый буйный внезапно и станет предводителем неожиданно для себя, я думаю. И на улице-то выводят не идеи, а эмоции всегда, особенно у нас.
Но у нас обычно вот эти эмоции ведет кто-то, вот кто их направляет в это русло уличное.
Мне кажется, это все-таки, когда... Вот все люди внезапно, коллективный разум у себя в квартирах вдруг почувствовали порыв пойти на улицу бороться за справедливость, они пойдут. А уж кто окажется впереди, это дело случая. Это вот когда роль личности в истории не очень велика. Когда есть причины. Честно говоря, вот эти, вспомните выступления 2011 года, да, по-моему?
2011-2012, да.
Я как-то вот, я ходил туда, я не помню, чтобы меня кто-то туда позвал. Я просто вот почувствовал порыв. Поскольку я совершенно средний гражданин, и благодаря этому вот у меня получается делать очень популярный журнал, потому что я просто вот мыслю, чувствую, люблю все то, что средний российский мужчина. Я уже давно про себя это понял, расстраивался какое-то время, теперь стал гордиться. А, вот меня никто не звал, я не помню какого-то лидера. Мне просто захотелось выйти и покричать, что типа «долой», «даешь справедливость». Вот на мой взгляд, это происходит вот так. Так что... надо замерить, при каком уровне рейтинга президента народ уже недоволен настолько, что пойдет это недовольством делиться с товарищами на улице.
Безобразие, да.
Вот. В общем, риск, я считаю, есть. И надо срочно президенту что-то с этим делать. Может, ко мне обратиться, у меня есть окошко, я вам объясню.
Возможно, даже Наталья Поклонская, которая единственная из «Единой России», проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе, в итоге и возглавит протест. Но скажите, вот все те вещи, которые вы описали, из них можно сделать вывод, что будут либо какие-то послабления с этим повышением пенсионного возраста, либо вообще его отмена?
Ну, смотрите, поскольку Путин упорно отмежевывается, хорошее слово, мне надо еще раз скажу, отмежевывается от пенсионной реформы, мудро, как ему это свойственно, стараясь ассоциироваться только с положительными событиями, и в силу своей перестраховки, пропустивший потрясающие события победы нашей сборной, он туда не приходил, потому что, я подозреваю, он думал, что они, скорее всего, как все проиграют, на этом фоне светиться было плохо, а наши выигрывали, а его нету. Как так? Что же, не он, что ли, выиграл, получается? Не его заслуга?
Один раз, боюсь, за что Медведев выиграл.
Вот на том матче, да, как
да,
раз.
Ну, его всегда это затыкать пробоины.
Ну, казалось бы.
Да. Так вот, да, сейчас нужно, я думаю, он делает поправки какие-нибудь там, что-нибудь на год отложит, на год опустит, чтобы опять сыграть отца нации, которая заботится о народе вопреки злому правительству.
Погодите, вот. Это вот, извините, технологический момент. Он позволит Думе и Совету Федерации принять, а потом отклонит?
Нет, сейчас же до сентября, я так понял, есть еще время вносить поправки.
Да. Ну, ко второму чтению.
Да, и он может быть инициатором, например, какой-то
поправки. То есть вот
поправки.
На этом этапе вы ждете уже его вмешательства?
Да, я предполагаю, что так и будет, потому что рейтинг надо поднимать. Но вообще это, конечно, все такие тактические ходы. Я жду какой-то очередной волны, которую можно оседлать. Очень интересно, какая она будет, потому что кончились все такие виртуальные поводы, типа юбилея Победы, где достаточно было просто говорить слова и показывать картинки по телевизору. То есть это либо очередная маленькая победоносная война, я уже прям боюсь думать, что это может быть. Реальных достижений, они все требуют изменения системы. То есть невозможно ждать какого-то национального объединения вокруг, скажем, космоса или там IT-сферы, там, не дай бог, науки. Вот что-то такое нетехнологичное, типа спорта или юбилей победы, этого нам хорошо давалось. Либо военные. Вот что осталось? Я прям даже не знаю, что это может быть. Арктика? Вот, ну, что-то должно. Осенью нам должны выдать очередную национальную идею. Какие есть
мысли? Победа вот над Трампом была на недавнем саммите, как многие ее характеризовали.
Не
недостаточно?
Масштаб, не тот масштаб. Это все исторические должны быть вехи. Угу. Вот, вот вдумайтесь в масштаб.
Чтобы учебник истории прям вошел.
Крым, да, присоединился к России. Слушайте, вот это масштаб.
Машину времени изобрести и обратно в 2000, чтобы еще раз...
Ничего не получится, потому что для этого нужны ученые. Все ученые слиняли на Запад. Машину времени мы сейчас, вот сейчас изобрести не сможем, просто из-за инфраструктурной... Ой, много хороших идей, да, но нет, нет. Может быть, Арктика, там можно просто втыкать флаги без конца вокруг полюса, опускаться на дно.
И там тоже втыкать.
Да.
Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим» в студии программы «Персонально ваш». Александр, ну, на самом деле, во время... дискуссии по пенсионной реформе в Думе звучали самые разные предположения, включая, например, такое, не скажу, чтобы экзотическое, а легализовать, например, проституток, чтобы они взносы-то платили за свою деятельность бурную.
Неужели? Да. Наконец-то звучало. Я говорил давно, меня же никто не слушает, боже мой.
А может, давно как раз слушали это... и
говорили. Ну, я сам собой обычно говорил. Ладно, допускаю, что прослушка сломалась в этот момент в моей квартире. Ну, это... Просто есть вещи, которые все делают люди, в общем, не принося сильного вреда другим людям. И эти вещи все еще вне закона. Это прежде всего касается статей о наркомании и проституции. Ну, в общем, эти вещи давно легализованы. Либерализация уголовного законодательства давно уже просится уже хотя бы по экономическим соображениям, потому что во многих странах смекнули, что чем бороться, ведь успехов никаких нету в борьбе ни с наркоманией, ни с проституцией. Они были, они есть. Все прекрасно это знают, но мы в силу своего вот этого двуличия, такого некого ханжества, делаем вид, что их нет, прекрасно знают, что они есть. И опыт полно во всех развитых странах, они... во многих, скажем так, они легализованы, им выдаются такие паспорта болельщиков специальные для проституток, вот, они ходят проверены, в общем, нормальная вещь, есть даже опыт, даже если бы его не было, можно очень легко придумать,
профсоюз.
Заняться, профсоюзы есть, да, индивидуальные предприниматели наверняка они бы были, и все доходы в бюджет, вот, пожалуйста.
А вот тут и вопрос возникает, вот нам вообще часто риторику про нравственности
вот
долбают,
да,
и вот в случае, когда деньги кончаются, но при этом у нас есть, значит, понятие некой нравственности, морали. Ну, не у нас, я надеюсь, у меня точно нет. Значит, но у депутатов официальной идеологии победит экономическая рациональность над вот этими попытками.
Это очень хороший вопрос, потому что одно из столпов китов нашего общества сейчас это так называемые традиционные ценности. Что это такое, никто не знает, но так интуитивно, что нигде не сформулировано, но интуитивно все понимают, что это вот что-то высоконравственное. То есть разводы, аборты, это все плохо, уж тем более проституция. Если мы и наркомане туда же. Вот алкоголизм почему-то нормально считается, не грех.
Скрепу ты не
трожься. Да. Вот. Поэтому любая попытка... Нет, кстати, вот запрет рекламы алкоголя и табака,
кстати, да,
и борьба вообще с этим, это все туда же.
Но на чемпионат, кстати, все-таки разрешили.
Ну, потому что его просто не было без этого, без,
чемпионат
без рекламы.
Бы не было, да.
Вот. Мне интересно, что будет дальше, разрешат или нет. Я кровно в этом заинтересован, потому что мы живем на рекламу, и раньше прекрасно размещалась реклама. Так вот, конечно, даже при экономической выгоде покушение на эти вещи, там какие-то послабления в законе о рекламе, вот, табака, и нет нигде таких запретов, вот таких драконовых мер, чтобы в журналах была запрещена реклама алкоголя и табака, есть только в арабских странах. В Европе, в Америке, пожалуйста, это все рекламируется.
Да, там не по соображениям, а
по соображениям... Там тоже скрепы.
Только свои. Да, религиозным абсолютно.
Вот. Ну да, понятно. Так вот, что победит, я думаю, все-таки они будут держать, потому что если отобрать уже нравственность, и разрешить быть безнравственными, то тогда, в принципе, ничего не останется. Что, только православие или что у нас? Традиционные ценности из чего тогда состоят? Вот. Лучше повысить еще пенсионный возраст или накинуть пару процентов к НДС. Вот.
То есть это для них все-таки важно, на ваш взгляд?
Деньги-то нужны. И вот они, казалось бы, лежат под ногами, но сами себе они запретили покушаться на безнравственные источники денег. Причем безнравственные только в их головах. Потому что, в общем, реклама алкоголя вряд ли способствует спаиванию населения, честно говоря. В журналах, по крайней мере, когда там рекламируется французский коньяк, ну, конечно, как только народ увидит, то вот сразу.
А скажите, а ваш журнал продается в закрытой обложке?
Нет, а что там, там уже давно ничего
я,
не...
Я
нет,
просто
нет,
спросила.
Нет, нет. А, в закрытых обложках продаются эротические издания, мы таковым не являемся, я не уверен, что вообще на рынке остались таковые. Раньше их запаковывали в пленку, просто чтобы придать некую ценность. Туда раньше вкладывались пробники какие-то, из-за этого еще запаковывали. Ну и вообще считалось, что более ценная вещь, такая недоступная, нельзя снять с полки и полистать.
Угу.
Ну, в общем, это стоило денег все равно, упаковка. И как-то все потихоньку тоже времена переживают не лучше, и все отказались от упаковки журналов в пленку.
Угу. Вот, кстати, о нравственности и прочих связанных с этим аспектах. В Швеции правительство обеспокоилось тем, что мигранты, которые прибывают в страну, прибывают уже многоженцами. А в Швеции многоженство, собственно, запрещено. И хотят как-то бороться с этим. Есть ли у них какие-то шансы на успех в такой борьбе?
Ну, всегда, когда мы сталкиваемся с какой-то дилеммой, с такой, казалось бы, неразрешимой этической, нужно отступить на шаг назад или как-то на шаг вверх и посмотреть на ситуацию в целом. То есть, вот если не отступать, ну да, милый человек приехал, сейчас мы будем вместе жить, вроде он никого не хочет зарезать, нам, мы тоже не против. Но он приезжает из другой страны со своими
совсем
законами. В принципе, да. И вот перед тем, как всех везде пускать, надо как-то понять, значит, что происходит с законом. Если человек въезжает в страну, он должен, видимо, жить по ее законам.
Угу.
Не по законам, например, шариата. Не может быть два правовых каких-то законодательства
в
стране.
Голове,
да, для, в одной стране для разных типов людей. Тем более можно там перемещаться между этими группами людей. Я могу сказать мусульманином, сказать, так, я живу по законам шариата, до свидания. Ну, видимо, логически рассуждая, закон один, в Швеции шведский закон. Многоженство в нем запрещено, поэтому если ты въезжаешь, если ты, допустим, наркобарон, там, я не знаю, в твоей стране это уважаемая профессия, многоженец, я не знаю, кто еще, может быть, там, растлитель, серийный убийца, есть много хороших стран на свете с разными законами. Ну, видимо, нужно как-то оставлять это там, в дверях.
Но это как-то...
В чем проблема? То, конечно, он должен жить по шведским законам. И все, значит, этот брак считается недействительным тогда
какой,
на территории Швеции.
Множество?
Вот все его браки считаются недействительными, он заново с какой-то одной. Вот такая мужская проблема вдруг всплывает.
Но это же несколько противоречит вашим идеям, озвученным про как раз либерализацию и вот истории с нравственностью, от которой отказываются, потому что многоженство-то оно...
Нет, я сейчас формально рассуждал, вы меня не спрашивали, как я отношусь к многоженству. Сейчас дайте мне две секунды, как я отношусь к многоженству. Я вообще противник государственного вмешания вмешательства в личную жизнь, поэтому я вообще не понимаю, зачем нужно заключать браки. Каждый должен жить кем хочет, как хочет, пока это не вредит другим людям. Абсолютно универсальный закон. Если им четверым хорошо, если, значит, султан со своими четвертинками прекрасно себя чувствует, то кому какое дело до них? Вот. Или ему обязательно надо вот это зафиксировать?
Но это же гарантия, брак, что не останется одна женщина.
Нет никаких
такое.
Гарантий. У нас то же самое, любое сожительство в течение лет признается уже эквивалентно браку, и ровно его сожительница имеет те же права.
Это же всего нужно доказывать. В случае, например, погиб человек, да, и жена автоматически, грубо говоря, получает наследство, а сожительница, надо доказать, что она с ним жила как жена.
Я слышал, это нетрудно. Это есть зубастые адвокаты, которые показывают фотографии возле Эйфелевой башни, вот сказать, вот они мы, вот мы ездили в поездку, вот три свидетеля, которые видели, как они вместе ходили в ресторан, они вместе жили, все, до свидания. Может быть, чуть сложнее. Но свобода вообще требует неких, да, жертв. Зато не нужно никуда ходить, ничего оформлять, как хорошо.
У наших многих слушателей появилась теперь, благодаря Александру Маленкову, отмазка от того, чтобы вступать в юридически оформленные браки.
Вообще вчерашний день в тени браки.
Да, я напомню, помню, что, собственно, это главный редактор журнала «Максим».
Прекрасной России будущего будет базовый всеобщий доход и никаких браков.
Каждый по мужику.
И это программа «Персонально ваш». Ведут ее Несса Землер, Майкл Наки. Мы делаем перерыв на новости.
«Персонально ваш».
Маленков, главный редактор журнала «Максим», в студии также Майкл Наки и Несса Землер. Мы остановились на многоженстве, но на самом деле вот как-то у нас с Майклом перед эфиром напрочь увязалась с этой проблемой проблема утраты доверия. Ну, если жена утратила доверие, значит, ее надо как-то...
Ты как президент вот это добавить в связи с утратой доверия?
Вот нет, не у президентов. У нас бизнес предложил внести в Трудовой кодекс статью для увольнения за утрату доверия. Но, правда, Федерация независимых профсоюзов сказала, что это бред полный. А если подходить к этому с прагматической точки зрения, имеет право на существование такая статья, как увольнение за утраты доверия?
Чтобы честно увольнять людей, а не придумывать.
Именно в Трудовом кодексе,
да.
не как губернатор.
Ну, что это значит? У нас и так половина законов, никто не понимает, что это значит. Там, оскорбление чувств, экстремизм, никто не понимает, что это. Под это может что угодно подсунуть. Вот еще одно. Утрата доверия. Как ее мерить? Там все должно быть линеечкой, можно померить. Раз трата, потратил столько-то денег, до свидания. Опоздание, опоздал на столько-то, до свидания. Доверие мы чем будем мерить? Что это значит?
Ну вот у вас в журнале, допустим, кто-то работает, и вы в какой-то момент просыпаетесь, понимаете? Не могу ему больше доверять.
Я никому вообще не доверяю. Никому. Ага. Ни в журнале. И поэтому он так успешен. Вообще не надо никому доверять. Это эмоции. Эмоции не могут быть основой для каких-то, я считаю, правовых действий. Вот когда полезли эмоции в Уголовный кодекс, пошла неразбериха. Доверие – это, в общем, какое-то чувство, мне кажется. Да? Потому что если оно вызвано каким-то событием, вот тогда событие может быть преступлением. Угу. Что он как-то не так ходит, что-то я перестал ему доверять, что-то он глаза отводит, да? Что-то он что-то замышляет, наверное. Ну, тогда можно, это произвол называется, потому что под это можно что угодно подтянуть.
Президент уже можно? Он же может увольнять и там все, что касается там губернатора, все прочее, по утрате доверия.
Лицемерие. Зачем президенту статья, чтобы кого-то уволить? Просто уволить? Спасибо, что не расстрелял вообще. Ну как? Все, президент уволил такого-то, точка. Зачем эти вот объяснения, что вот в связи с чем-то там, мы все равно не знаем, что там у них было. Это вот какая-то такая витрина в связи с утратой доверия. Но не надо всерьез относиться вот к этим красивым эмоциональным объяснением. Ну, и точно не надо их развивать. Чем плохо текущее законодательство трудовое? Оно довольно строгое к работодателям и так.
Ну, вот,
говоря,
да.
И так никого нельзя уволить.
А так, кстати, можно?
Послабление? Ну,
да.
То есть, можно облегчить эти статьи. Тоже еще проблемы с законами, они начинают дублировать и пересекаться. Я не юрист, но, в общем, даже я чувствую, что уже есть какие-то нормы и запреты, и выпускается закон, который, в общем, их повторяет. Знаете, как римское право копилось веками, законы, и только Юстиниан, еще уже в Византии, сел и разработал вот то, что мы называем римским правом, Юстинианов кодекс. Это была комиссия, которая несколько лет сидела и разгребала противоречащие друг другу и повторяющие законы. Вот нам, мне кажется, уже нужно тоже потихоньку их начать как-то сортировать, потому что это бешеный принтерс никуда не делся, он штампует. Вот. Логики все меньше. Если кто-то считает, что нужно либерализовать трудовое законодательство, значит, нужно разобраться с теми статьями, которые уже есть. Как-то смягчить их. Не надо еще одну нагружать. Тем более, совершенно абстрактную. Это, наверное, работодателям будет приятно, что есть статья, которую, знаете, не надо доказывать. Просто эмоцию предъявляешь, как в случае с оскорблением. Я утратил доверие. Пойди опровергни. Как это опровергнуть? Не доверяю я тебе больше, Василий. Подвел ты меня. Ну вот что это значит? Я не понимаю.
Что характерно, ведь такую статью потом еще и в суде не оспорить.
Так в том-то и дело. Точно.
Что нет,
так,
он как, не доверял.
Вот так, как меня ужасно раздражает такой позорный закон об оскорблении чувств. А как тут могут быть прения? Знаете, эмоции всегда права. То есть можно оспорить факт, можно мысль, контраргументы, мнение. Если я зол, мне никто не докажет, что я не зол в этот момент. Я могу даже сдать анализ крови, и покажет повышенный уровень гормона стресса. Все. Значит, если человек оскорблен, это не требует доказательств. Это потрясающе. То есть он может сказать, что, а сам не оскорблен, и что? В общем, эмоциям не место, я считаю, в законодательстве.
Ну, тут вот если мы говорим о эмоциях и увольнениях, на днях произошел случай, да и вообще в последний месяц как-то очень много таких случаев было. Редактор «Время покажет», программа на Первом канале, разместил в комментарии карикатуру с... Ну, назовут uh-huh. карикатуру, хотя там более простое uh-huh. изображение, с расстрелянным Николаем, как раз в день, когда столетие отмечалось uh-huh. расстрел царской семьи. И потом он уволился по собственному желанию, но в интервью, например, T-Journal сказал, что это вот случилось ровно поэтому.
Его уволили.
Сказали, да. Что это нельзя? Вот вы как к таким кейсам относитесь?
Я, как с детства любитель животных, очень люблю наблюдать за взаимоотношениями жабы и гадюки. Понимаете? Ну, я рад, что его поперли с Первого канала, потому что это вообще гнилая лавочка. Вот, и все, что там такого происходит, не надо было туда идти. Если ты нормальный человек, и так же, как все нормальные люди, ненавидишь Николая Второго, не надо идти на Первый канал работать. Только и всего.
Значит, проблема не только Первого канала. С Леруа Мерлен недавно была похожая история с их пиар-директором, которая в Фейсбуке написала про вату и про все такое. В итоге на нее там многие ополчились, и компания решила с ней расстаться. Где вот эта вот грань, когда человек представляет себя или представляет организацию?
Да,
ваши сотрудники понимаю, могут
да,
писать
да, нет,
в Фейсбуке, любой. Что хотят?
Когда человек работает в компании, у которой есть какая-то позиция или какой-то имидж, какой-то образ, какая-то публичная компания, должен ли он, являясь, скажем, бухгалтером, разделять mm-hmm. эти ценности, которые несет компания?
Ну или не демонстрировать противоположное.
Да. Ну так если подумать, то, наверное, не должен, если не входит в его job description, как-то сказать.
Должностные
обязанности. Вот. Если нет, то он совершенно свободен. Он может и хулиганить, ходить без штанов. И если компания считает, что ей нанесен ущерб, пусть докажет это в суде. Вот. И это еще один, да, сейчас виток несвободы, который, в общем-то, печально, что он в головах происходит. Люди начинают заниматься самоцензурой, сами себя бить по рукам и бояться что-то лишнее сказать и сделать, что об этом подумают. Соответственно, работодатель, видя, что сотрудники тоже как-то опасаются, начинают себя считать вправе.
Ну,
и это уже становится не место
действует.
Работы, а секта уже. То есть ты приносишь какие-то обязательства там, во что-то верить, разделять какие-то ценности, какой-то кодекс моральный. Вот. Это печальная вещь. Опять же, я сторонник свобод всяческих. Вот. Считаю, что это еще одна несвобода. И сотрудник Леруа Мерлен может писать все, что угодно.
Есть ли какой-то поступок, за который вы можете уволить вашего сотрудника?
Не прописанный в трудовом
документе. Да, потому что он не сочетается с вашими представлениями прекрасно.
Ну, это мне будет, во-первых, трудно сделать, да. Вот, допустим, у нас очень атеистический журнал. И вот, допустим, кто-то из наших сотрудников внезапно уверовал. Вот, это будет всех бесить и раздражать, и будет идти вразрез с редакционной политикой, особенно если человек... Ну, допустим, он не сможет об этом писать, я буду зарубать эти тексты. Но атмосфера станет нездоровая. Там, где присутствуют верующие люди, всегда какая-то гнилостная, нездоровая атмосфера в коллективе возникает. Ну, как я его уволю? Я ему скажу вежливо, ласково, давай расстанемся. Ну, как семья, да? Мы не подходим друг к другу. Но если человек не вредный, ему тоже это не в радость будет. Но он, если упрется рогом, будет держаться, я ничего не смогу с ним сделать. Там, справедливо это или нет? Ну, я одновременно и начальник, и работник. У меня тоже есть начальник. Я немножко понимаю ту и ту позицию. Мне кажется, если человек кого-то нанял, потом, ну, разонрай, ну, просто вот разонрай.
Утратил доверие.
Ну, как бы, ну, все, вот не справляется, ну, это трудно померить, но мне кажется, я имею право его уволить, так же, как я его нанимал. Вот, с другой стороны, мне будет неприятно. Тут сразу для злоупотребления пространства. Еще одна этическая, так сказать, парадокс. Их много, и хорошо, что они есть. Можно о них рассуждать. У меня нет рецепта готового на эту тему.
Ну, смотрите, а если от этики уйдем к прагматике, поскольку на этические mm-hmm. темы можно рассуждать вечно, а вот с точки зрения, да, человека открытых взглядов, вы говорите, что каждый может писать все, что ему хочется, да, и вообще самоцензура да? это зло и все такое прочее. Но вот есть конкретные последствия, допустим, тьфу-тьфу-тьфу, ну, там, для вашего журнала, как это было с другими компаниями, с тем же Леруа Мерлен. Вот что-то написал сотрудник, все, давайте бойкотировать, давайте не покупать, объявляем какой-то массовый бойкот. Вот журнал не будем ваш называть, давайте, журналом «Игнат». Журналу «Игнат» объявим бойкот, и, значит, из-за действия его сотрудника пока не извиняться, пока его не уволят.
Совершенно верно. Значит, когда мы говорим о правах, когда тебе разрешено что-то Надо помнить, что ты несешь ответственность за это, и последствия могут быть любые. Есть разница между запретом на что-то и негативной реакцией на это. Да? И вот то же самое касается мата, например. Вот прекрасный пример – запрет употребления мата. Зачем он нужен? Порядочные люди им и так не злоупотребляли. Не было у нас матерных газет и журналов. Не писали эти слова на обложках. Зачем это запрещать? У тебя и так, если ты это написал, ты получишь свою порцию, там кто-то от тебя отпишется, кто-то тебя ткнет пальцем, скажет «фу». Вот. Но право должно быть. То же самое и здесь. Я могу писать что угодно, но я могу и получить за это, да, реакцию, бойкот, абсолютно вот общественная реакция. Опять же, не уголовная, да, а вот просто общественная. И да, это может повредить бизнесу, но я должен иметь право это делать. Это нельзя запрещать. То есть свобода подразумевает ответственность. У нас, поскольку не любят первого, явно поэтому не нуждаются во втором.
Но все-таки, если у вас против вашего издания развернется вот такая кампания...
Да, то есть не за ваш пост, а из-за вашего какого-нибудь коллеги или бухгалтера, или там уборщицы.
Да, я им скажу, ты придурок, зачем ты это написал?
То есть проведете настоятельную беседу?
Да. То есть, ребята, мы все в одной лодке, это никому не выгодно. Фильтруйте базар, да, я не могу вам запретить. Слава богу, нету статьи. Это я сейчас гипотетически, статьи есть. Нету статьи, которая вам запрещает это делать. Но вы понимаете, что может быть реакция, вы можете кого-то обидеть, да? Вы не можете, например, вот классика во всех изданиях, это когда ты пишешь о брендах, которые редакторы не всегда помнят, кто у них рекламодатель, это задача рекламного отдела. Вот. И когда вдруг выясняется, что это за дело рекламодателя, бывают очень конкретные финансовые потери. Вот, не знаю, увольняюсь из-за этого или нет. Например, когда было отравление Литвиненко, почему я сейчас уже не помню, об этом писали, видимо, в рубрике забавных новостей, как я не знаю. Давно дело было.
Интересная рубрика.
Ну вот, и мы, значит, на голубом глазу фоторедактор, ему надо проиллюстрировать что-то. Он поставил чашку чая с пакетиком, на котором был, значит, бренд написан. Я тоже так, ну да, речь о чае, ну вот чай, да. Потом выяснилось, что этот пакетик желтого цвета
принадлежит
очень крупным корпорации, которая у нас что-то размещает. И был гигантский скандал, и пришлось там, значит, какие-то выдавать там рекламные бесплатные полосы. Вот это так бывает, но... Да. Нормально ведь, это жизнь.
То есть тактика договариваться, объяснять, диалог.
Ну, здравый смысл. Понимаете, конечно, если человек полный идиот, то ему, в принципе, не очень показано выходить из дома, тем более где-то работать. Ну, нужно надеяться на индивидуальный разум, который подскажет ему, что желательно, что нежелательно писать. Но это не надо запрещать, потому что тогда разум, оказывается, не нужен. Когда за тебя все решили, зачем тебе мозг? Только это занимает место в голове. Можно было бы сложить туда что-то полезное.
Еду.
Что надо и не надо писать? Это вот с вашим представлением об отсутствии самоцензуры. Оно как, так сказать...
Это динамическая вещь. Ну как, я понимаю, что надо, что не надо, что читателям понравится, где я должен их нарочно расстроить. А, в общем, есть какие-то границы, я здесь в эфире там про них говорил, не то чтобы я люблю, да, но там понятно, что, например, критика властей, ну, не должна быть оскорбительной и личной, это всех касается, да, если ты критикуешь, то за действие, а не за внешность, например, да, ну, вот это, вот как-то так, это, ну, должно быть своя система координат в голове у любого.
А может быть, для того, чтобы не нарушалась эта система координат, вот опять же, тупо проговаривать с сотрудником при найме его на работу, что есть такая система координат, в которой...
Ну, совершенно верно. У нас есть ценности. Ты пришел работать в этот журнал, он разделяет такие-то ценности, чтобы он выглядел цельным, чтобы было ощущение, что это не просто информационные журналы, они носители некой системы ценностей. Всегда их за это любят, потому что они не информативны, да, они не могут соревноваться там с сайтами или газетами, или с радио в информативности. Они пишутся за 2-1.5 месяца до выхода в печать. Я вас умоляю, да, что мы там можем написать. Вот. А поэтому они скорее так и рассуждают о вечном, подсказывают там, что можно, что нельзя, бесконечные кодексы, правила, ошибки, если вы открывали журнал, они вот набиты этими вещами, читатели это тоже любят, вот, но это должно общем, мы даже для себя сформулировали. Когда-то там, мы назвали, долго пытались красивое название, назвали это имманентная парадигма журнала «Максим». Вот, и расписали наши отношения, отчасти как шпаргалка для себя, ко всем спорным событиям и явлениям. Там, к эвтаназии, проституции, к власти, к религии. Вот. Ну и, в общем, все знают. И таким образом... Номер за номером, да. Они как бы продолжают нести доброе и вечное, знаете, не противоречить себе.
В таком случае ту же утрату доверия можно сформулировать как, я не знаю, нарушение корпоративной этики, и уволят уже за нарушение требований...
Ну, в этой ситуации мне бы эта статья была удобна, да, что я могу сказать, да. В противоположной ситуации, когда я работник, а у меня есть наниматель, она неудобна. Мы опять вернулись на... Да, пусть умные люди решат, нужно это или нет. Ну, в общем, это некий, я говорю, путь для злоупотребления, вот, и произвола, когда вот на сцену вступают такие абстрактные понятия, расплывчатые, как доверие. Что такое доверие? Не знаю.
Ну, смотрите, перейдем к следующей теме. Там тоже много разных оценок, которые люди дают. Вот на чате мира, уже вами упомянутом, во время его финала была определенная акция, перформанс. По-разному ее называют и по-разному оценивают. Участники группы Pussy Riot выбирали.
О, да.
Да. И вот кто-то говорит, дураки, все испортили, испортили праздник, опозорили Россию. Кто-то говорит, смотрите, как было интересно, давали 5 футболистам. Все такое. То есть очередная нравственная дилемма и этическая дилемма. Вы тут
да, нет, у меня тут есть четкая позиция. Я всячески поддерживаю хулиганов вообще, и Pussy Riot в частности. Обществу нужны вот такое панки, хулиганы, вот эти акционисты. Тут можно много метафор. Это и прививка некая для иммунитета, потому что если общество не умеет правильно реагировать на нестандартное поведение, то когда что-то такое возникнет, будет реакция либо избыточная, либо отсутствующая. Это, ну, такая бактерия, да, которая, в принципе, в большом количестве, если будет половина страны Pussy Riot, это будет полный ад. Да? Но единичные, они нужны обязательно для выработки такого вот общественного иммунитета. И вот эти акции, вот я тогда вот писал об этом, они даже потом в книжку свою, эту мою пламенную речь включили, они такие верификаторы вот этих правил. То есть они производят что-то нестандартное, и мы смотрим, как общество реагирует. А вот и выясняется, вопрос, что оно реагирует неправильно.
Да даже не по обществу. А футболисты-то чем виноваты, которые в этот момент играли и бились за кубок?
Ну, знаете, когда вы там, чтобы выработать иммунитет, нужно немножко там поболеть, чихнуть, например, да, ну, это некая расплата, да, это агрессивная и неудобная вещь, и, конечно, такой государственной важности дело, как атака хорватов, могла немножко, да, захлебнуться, да,
ну,
это та высокая цена, которую мы платим за понимание устройства общества.
Для хорватов-то, может быть, это действительно вопрос был важный?
Очень важный, да. Победа.
Хорошо, у меня еще один вопрос, связанный с этим. Они рассказывают, что им удалось выбежать так легко, потому что они были в милицейских формах, и их автоматически пропустили.
Вот, прекрасно, да. Вот. Это же творческий акт. Люди очень склонны называть это маются ерундой, пиарятся, идиоты. Они не видят в этом творчество, потому что для большинства людей творчество – это Шишкин или Репин. Ну как это? Художник, он же картинка. Это художество. Где художество? Художество вот на фантике.
У самых прогрессивных Малевич.
Да, ну это уже что-то такое вызывает некоторое подозрение. То есть да. Они верят, что, ну, в общем, при первой возможности они перестанут верить и разнесут Малевича в щепки. Вот. Так вот, Павленский, Pussy Riot – это художественные акты, в нем есть все составляющие. Это, в общем-то, признанное в мире направление в искусстве акционизм. Просто когда ты не производишь материальный объект, картину или фильм, а делаешь некое действие, в общем-то, вот люди моего поколения, которые росли там в конце 80-х, начале 90-х, прекрасно, вот у нас было такое слово «панк». То есть даже шире, чем музыка, это некая система ценностей, это круто, это прикольно, это некий такой протест и вот такое нечто наоборот, такое сделанное, сделанное красиво. Вот как, например, была такая история, как минские панки, когда открылся Макдональдс, туда можно было ходить в туалет бесплатно. Они очень этим злоупотребляли. И Макдональдс тогда запретил туда ходить не клиентам. Они взяли и украли клоуна пластмассового Рональда Макдональда, который стоял. Стали отрезать ему пальцы, по одному их присылать туда, в штабы, в главной офис Макдональдса. Значит, откройте туалеты, а вот что будет с вашим клоуном. Вот это был панк. Причем туалеты открыли потом в итоге. Они вернули клоуна без пальцев.
Эффективный
панк. Да. Вот. И это круто, и это почему-то все понимают. Да, это прикольно. Но это то же самое, вот выбежать в милицейской форме на поле, причем основная часть же была после, ты не знаешь результата. Это такое творчество, когда ты не продумываешь все. Это видеозапись в полицейском участке, где была фраза, хорошо сейчас...
У нас уже времени не осталось. Мы прерываем буквально на полуслове Александра Маленкова, главный редактор журнала «Максим», и продолжим этот разговор в как-нибудь другой раз.
Персонально ваш.